Документальная история дома начинается в 1713 году, когда на будущей набережной от полковника Никона Савенкова участок, 12/43 сажени, купил англичанин Осип Най, известный корабельный мастер, работавший на адмиралтейских верфях. Най, очевидно, построил для себя деревянный или мазанковый дом, но возвести каменные палаты, как того требовал императорский указ, в 1732 году отказался. В результате в том же году владение было передано лейб-гвардии капитану Сергею Автономовичу Головину, сыну известного петровского стольника. К 1738 году он возвел палаты. В 1766 году дом на набережной поменял владельца, им стал секунд-майор Александр Григорьевич Собакин из старинного дворянского рода, а после его кончины сын, отставной майор Петр Собакин. От него в 1776 году здание покупчей перешло к богатому английскому купцу Уильяму Портеру. С 1760-х годов его торговая компания была одной из крупнейших в Петербурге. После того, как в 1790 году купец продал за 35 тысяч рублей свой особняк, он за 4 года сменил трех хозяев. Первой хозяйкой стала 24-летняя красавица Ольга Александровна Жеребцова, родная сестра Платона Зубова, фаворита Екатерины II. У нее в это время уже начался многолетний роман с английским послом Джорджем Уитвортом. Оба персонажа сыграли важную роль в подготовке заговора против Павла I, который, однако, вынашивался в соседнем доме номер 52, куда позднее переселилась Жеребцова. Трехэтажный особняк у нее приобрел в 1792 году немецкий купец Генрих Рудольф Лендиман, который два года спустя его перепродал крупному негоцианту Иоганну Христофору Бергену, сыну нарвского сапожника. Тот владел домом до 1815 года. Берген расширил особняк на набережной на три оси за счет части здания, приобретенной в 1796 году у соседа слева, после чего в доме стало 28 покоев. На этом купец, ставший придворным банкиром, не успокоился и через 4 года купил с аукциона другой дом, выходивший на Галерную и Новоадмиралтейский канал. Очевидно, в этот период фасад на набережную приобрел новый ампирный вид. После Бергина хозяйкой трехэтажного особняка стала бывшая фрейлина княгиня Татьяна Васильевна Юсупова, супруга известного мецената Юсупова, с которым она, однако, быстро развелась. Княгиня жила здесь до начала 1823 года, позже она владела Юсуповским дворцом на Мойке, затем в проданный дом переселилась эмеретинская царица Анна Матвеевна, вдова царя Давида, с сыном Константином. Царская семья была бедной и потому сразу стала сдавать в наем два верхних этажа. В 1830 году из-за просроченной закладной дом на набережной был приобретен с торгов для начальника главного морского штаба светлейшего князя Александра Сергеевича Меншикова. Архитектор Глинка, он только что закончил возведение Румянцевского музея на английской набережной, 44, взялся за полную перестройку и перепланировку дома, который произвел в 1831-1832 году. В бельэтаже разместилась половина князя, мраморный кабинет, библиотека, голубая и зеленая гостиные, круглый зал, украшенная колоннами столовая, на первом этаже, покои его жены Екатерины Сергеевны. При перестройке были сделаны новые стены, двери и окна, проведен из Невы водопровод. Сняты со стен старые шелковые обои с рамами минус обойщики Шифер и Богданов их заменили на муары Градинапль. Купец Бобков поставил мебель из карельской березы и красного дерева, гампс, стулья красного дерева и обитую тафтой-перегородку в готическом стиле. Бронзовую люстру и жирандоли привезли из магазина Герина, двухрожковую лампу на треножнике красного дерева с бронзовым капселем купили у лампового мастера Китнера, ковры, в английском магазине. Все работы обошлись в казне в 166,5 тысяч рублей. В 1833 году Меншиков получил звание адмирала, хотя свои воинские подвиги он совершил на суше, участвовал во всех крупнейших сражениях на войне с Наполеоном и за отвагу был награжден орденом Анны II степени золотой шпагой. В русско-турецкой войне 1828-1829 году князь отличился при взятии крепости Анапы-Варны, где был тяжело ранен. После этого его жизнь протекала главным образом в особняке на Английской набережной в делах по морскому ведомству, порученных ему Николаем I, любимцем которого он был. Когда началась Крымская война, адмирал и генерал-адъютант Меньшиков был назначен командовать действующей армией и флотом. По мнению большинства современников, это командование оказалось малоудачным, и в феврале 1855 года после нескольких поражений князь был от должности освобожден, а через год под огнем критики подал в отставку. Правда, современные историки не столь негативно оценивают способности Меньшикова как полководца, считая, что временами объективные обстоятельства были сильнее его. После смерти Светлейшего особняк с домом на Галерную и каналу наследовал его сын, боевой генерал Владимир Александрович, на котором род пресекся по мужской линии. На днях нам случилось видеть дом князя Меньшикова на Английской набережной, капитально перестроенный профессором архитектуры Рахау. Фасад, в стиле французского ренессанса времен Людовика XIV, скромный, спокойный и в высшей степени изящный. Висячий балкон, главный вход, подъезд и все вообще детали обработаны с любовью, большим талантом и глубоким художественным знанием. Внутри комнаты убраны почти что все в стиле Людовика XV. При этих обстоятельствах нужно бы ожидать некоторого однообразия, но на деле ничего подобного не заметно. Так ловко и талантливо господин Рахау сумел воспользоваться архитектурными мотивами. Особенно замечательны танцевальный зал и парадная лестница. В одном этаже, то есть на половине князя, кабинет отделан в мавританском стиле. Господин Рахау – большой знаток стиля вообще, но мавританский стиль составляет его конек, и потому кабинет, о котором говорится, оказался самой лучшей частью всего дома. Не знаешь, чему более удивляться – богатству отделки или красоте архитектурных линий, мотивов, орнаментов и гармонии в сочетании колеров. Столовая скомпонована в русском стиле. В ней особенно замечательна люстра из оксидированной бронзы под цвет железа. Жаль, что подобные высокие произведения искусства так немногим доступны для осмотра. Еще более жаль, что издание рисунков и описание подобных произведений не находит у нас предпринимателей, писал журнал «Зодчий» в 1874 году. Наследники 4 мая 1896 году продали владение кабинету его императорского величества за 470 тысяч рублей. При Владимире Александровиче особняк был в 1870-1874 годах перестроен академиком Рахау в модном стиле эклектики. Фасад скромный, спокойный и в высшей степени изящный, писал журнал «Зодчий». Внутри комнаты почти что все убраны в стиле Людовика XV. Особенно замечательны танцевальный зал и парадная лестница. Последние интерьеры сохранились. Танцевальный, ныне театральный, зал оформлен хорами, шестью колоннами желтого стюка и лепными фигурами селенов. Мраморная изогнутая лестница с верхним светом украшена по второму этажу атлантами и позолоченной лепкой. Столовая была отделана в русском стиле, а кабинет князя – в мавританском. Сходное убранство присутствует в последующем произведении Зодчего – «Особняки купца Громова на Миллионной улице», 7. 20 лет прожил Меньшиков в роскошных интерьерах, которые нетронутыми просуществовали еще столько же лет, пока в 1911-1913 году придворный архитектор Мельцер, видный мастер модерна, частично не переделал их для нового владельца, великого князя Михаила Александровича, младшего брата императора Николая II. Переделка коснулась фасада, флигелей, жилых покоев третьего этажа и части интерьеров бельэтажа. Правый флигель был со двора надстроен над тиковым этажом, въезд с галерной украшала арка с павильоном. Она отголосок классицизма, тогда как в целом стиль модерн преобладает. В правом флигеле в первом дворе оборудовали обширный гараж, ибо владелец был большим автолюбителем. Свой обновленный дворец Михаил Александрович увидел, только когда началась Первая мировая война, ибо в 1912 году после марганатического брака с разведенной Вульферт ему было запрещено жить в России. В начале войны Михаил Александрович получил прощение и командовал на фронте дикой дивизии. В столицу он приезжал только на побывки, останавливаясь большей частью в любимой Гатчине, где и был арестован временным правительством. Большевики этапировали великого князя в Перми, в ее окрестностях расстреляли. Дворец советская власть национализировала и в 1922 году передала Всероссийскому обществу глухих, которое до ныне им пользуется, осуществляя большую культурно-образовательную работу для 15 тысяч своих членов в городе и области. Что сегодня можно увидеть во дворце из прежнего убранства? Кроме лестницы и танцевального зала, рабочий с эркером кабинет Михаила Александровича. Там есть деревянные панели и встроенный книжный шкаф. В бывшей столовой сохранились обшивка стен, двери, зеркало в стиле модерн и даже старые батареи. Уцелели также три камина из белого и цветного мрамора, широкие раздвижные двери карельской березы и некоторые любопытные детали, а именно, каркас лифта, кованые наружные фонари, оконная фурнитура и так далее. В интерьерах здания сохранились различные виды декоративного остекления конца 19-го, начала ХХ века, стеклянный потолок с фонарем верхнего света над главной лестницей, 12 окон с витражами на втором этаже вдоль дворовых фасадов, остекленная деревянная шахта лифта на служебной лестнице, а также мебельный гарнитур и фонари уличного освещения. В общей сложности учтено 24 предмета. Над парадной лестницей находится световой потолок, в деревянной раме которого установлены по 4 стекла в 4 ряда. Остекление двухслойное, снизу стекло бесцветное гладкое, сверху – бесцветное гладкое и фактурное. Рисунок фактуры не соответствует петербургским образцам начала ХХВ. Поперек проема установлена балка, швеллер, для подвеса люстры, имеется лебедочный механизм для ее подъема. Над стеклянным потолком устроено помещение, перекрытое двускатным фонарем. Он остеклен по деревянной конструкции. В 2021 году обследовать конструкцию не удалось. Описание сделано по фотографиям С.В. Васильева 2016 году. На втором этаже в помещениях вдоль фасадов первого внутреннего двора находятся 12 окон с витражным заполнением. Двор в плане квадратный. В вечернее время окна узорным поясом очерчивали контуры строений, уличные фонари подсвечивали ключевые точки дворового пространства, тем самым формируя своеобразный интерьер этого объема, ограниченного стенами и открытого к небу. На северном фасаде двора находится трехчастное окно, фрамуга средней и правой части заполнена витражным полотном на латунном профиле. На южном фасаде двора имеется 5 окон коридора, затем широкое окно на юго-восточной диагональной стене, относящейся к комнате с камином. По восточному фасаду расположены 5 окон, выходящих в коридор. Остекление всех окон однотипное, из рифленых квадратных бесцветных стекол горизонтальной и вертикальной нарезки относительно рифления. Оконные фрамуги откидные. На рамах сохранились латунные оконные приборы, в том числе раздвижные вертикальные шпингалеты с ручками-кнопками. В стеклах есть утраты и выбоины. Стекло имеет, вероятно, заграничное происхождение. Его рельеф отличается от образцов рифленого стекла конца 19-го, начала ХХВ, петербургской архитектуре. На втором этаже находится двустворчатая дверь между коридором и угловой комнатой с камином. Она остеклена фацетным стеклом по всей плоскости створок. В помещении с эркером на втором этаже лицевого корпуса, выходящего на английскую набережную, сохранился дубовый мебельный гарнитур, состоящий из 4 двустворчатых остекленных шкафов и открытой секции с полками. Все стекла в шкафах фацетные. На собственной лестнице лицевого корпуса, вход на который осуществляется из двора, находится шахта лифта на 3 этажа с фацетным остеклением. Шахта представляет собой короб из красного или тонированного дерева, с остеклением верхней части на каждом этаже. Боковые секции шахты изогнуты, использовано гнутое стекло, защищенное снаружи латунными накладками. Внутри видна деревянная кабина лифта и лифтовой механизм. Двери лифтовой шахты на втором и третьем этажах остеклены фацетным стеклом. На площадке первого этажа нижняя часть шахты, включая дверь, зашита непрозрачным материалом. Над лифтом находится техническое помещение. Дверь в него имеет витражное остекление. Описание сделано по фотографиям 2016 году, в 2021 году попасть в помещение не удалось. Дверь двустворчатая с распашными створками и глухой фрамугой. Рамы по всей площади заполнены рифленым стеклом на латунном профиле. В створках – прямоугольники стекла с вертикальной и горизонтальной ориентацией рифления, в шахматном порядке. во Фрамуге, в центре по оси симметрии узор из пересекающихся дугообразных линий. Рамы деревянные, с окраской под красное дерево. Во дворе находятся однотипные фонари уличного освещения, 4 подвесных на цепях и 3 настенных. Восьмигранные фонари выполнены из чугуна, грани заполнены стеклами мороз с фацетной кромкой. В каждом фонаре имеется откидная дверца. В интерьерах – лепной декор, встроенная мебель, изготовленная на мебельной фабрике Мельцера, отца архитектора.